На протяжении многих лет руководители самопровозглашенной республики Абхазия становятся заложниками своих единомышленников, временных попутчиков или родственников, которые оказали им разного рода услуги в момент прихода к власти. По словам нашего блогера Изиды Чания, схема очень примитивная. Не погладишь по шерсти, будешь иметь проблемы.
На последнем заседании сессии парламента депутаты отклонили кандидатуру, представленную президентом на должность судьи Верховного суда, Джамала Гогия. Возможно, на мнение депутатов повлияла негативная оценка, которую дал представленной кандидатуре генеральный прокурор Адгур Акрапа. Возможно также, что у депутатов, голосовавших против, были какие-то свои претензии Гогия, но никто об этом так и не узнал. Депутаты голосовали тайно и в сухом остатке только мнение генпрокурора и цифровые результаты голосования. Очевидно, что это неправильно, когда назначение на должность находится в зависимости от мнения того или иного человека, даже если он и генеральный прокурор. В стране должны быть нормативные документы, регулирующие общие требования к представлению и назначению. Ведь показатели эффективности работы не могут распространяться только на отдельно взятых людей. Они должны быть общими для всех. Поэтому речь не о Джамале Гогии и не о генеральном прокуроре. Громкое событие последнего заседания всего лишь информационный повод, позволяющий размышлять над существующей системой назначения, которая загоняет в угол всех президентов, а вместе с ними и страну в целом. Еще один кадровый пример прошлой недели. Над ним жестоко веселились пользователи Фейсбука. Объектом нападок стал политический активист с образованием и опытом, весьма далеким от должности, которую он занял. И хоть резвиться было над чем, мне вдруг стало совсем не до смеха. Этому хорошему парню, проявившемуся во время выборов, доверили руководить бюджетообразующим направлением, хотя с таким же успехом могли бы поручить и реализацию какого-нибудь космического проекта. Так уж сложилось, что на протяжении многих лет руководители нашего государства становятся заложниками своих единомышленников, точнее, временных попутчиков или родственников, которые оказали им разного рода услуги в тот самый ответственный момент прихода к власти. Схема очень примитивна. Не погладишь по шерсти, будешь иметь проблемы. И здесь рассчитывать на силу воли главы государства не стоит, особенно в сегодняшней ситуации. На мой взгляд, нынешнего президента, который демонстрирует полную растерянность и отсутствие воли, можно только пожалеть. За почти месяц своего нахождения у власти глава государства произнес лишь несколько ничего не значащих речей, сопровождая ими назначение одного министра и нескольких глав районов. Никто так и не услышал хоть какой-нибудь виртуальной программы выхода из политического и экономического кризиса. Нельзя же считать программными заявления о том, что эффективная работа правоохранительных органов – это будущее страны. Поручение главе столицы посадить больше пальм, чем его предшественник, а главе Тверского района – отходить от тяжелого наследия прошлого. Или вот такое понимание экономического чуда. Наши российские друзья обещали нам оказать поддержку. Еще более загадочными показались мне планы президента по борьбе с коронавирусом. В интервью государственному каналу он сообщил, что если, я цитирую, ограничительные меры продолжатся, а они должны быть продолжены, значит тенденция будет к ухудшению. Но это никого из нас не должно пугать. Конец цитаты. Не знаю, как все остальные жители нашей страны, а я вот так и не поняла, почему ограничительные меры должны привести к ухудшению ситуации. И если это так, то почему это не должно нас пугать? В общем, как я ни пыталась наскрести из скудной информации, имеющейся в распоряжении общественности, хоть какой-то посыл главы государства, который бы вселял надежду на его понимание ситуации в стране и поиск путей выхода из нее, мне так и не удалось. Поэтому я решила напомнить двум ветвям власти о системе, которая могла бы помочь президенту дистанцироваться от необоснованных амбиций своих попутчиков, если, конечно, мелькают мысли о будущем страны. Никаких изобретений, никаких конкурсных отборов кадров. Давно поняла, что это недостижимая задача. Просто вспомним забытое старое, раз уж не можем соответствовать чему-то новому. Так как наши чиновники, как, впрочем, и я сама, продукт советской эпохи, предлагаю им извлечь в своей памяти воспоминания о том, как подбирались кадры, которые решали все. Когда я устраивалась на работу почти 4 десятилетия назад, от меня требовали диплом, подтверждающий мои теоретические знания в области, которой я собираюсь заниматься. Работодателя также интересовала моя послужная биография, опыт работы и всякие комсомольские активности. С дипломом и без академического и недолгого профессионального опыта я могла претендовать только на должность старшего лаборанта. Представьте себе, что у меня даже не возникало мысли о том, что я могу стать заведующей лабораторией или директором научного института. Сейчас бы я вполне соответствовала. Что касается сотрудников правоохранительных органов, тут отбор был еще строже. Вся наша страна знает блестящего юриста, карьера которого не состоялась из-за близкого родственника вора в законе. В том самом ругаемом нами совке трудно было представить, что высочайшую должность в государстве займет заядлый игрок казино, проигравший более чем его состояние, или человек, не очень тщательно подделавший свой диплом. Биография имела значение, к тому же карьеристы в положительном в смысле слова, заботились о том, чтобы получить хорошее образование, не запятнать свою биографию, увеличить свой послужной список, защитить диссертацию, принять участие в конференциях и даже проявлять щепетильность в личной жизни. Да, руководители партии были царьками, но все же не такими, как в нынешнее время. Зачастую они не могли проигнорировать должностные требования, предъявляемые к чиновнику, и назначать людей только исходя из своих симпатий или пожеланий политических оппонентов. К примеру, у главного милиционера страны или района был диплом юриста, а у главного прокурора, это не про нынешнего, не могло быть сына задержанного на воровстве. Думаю, что это правило как-то регулировало приход профессионала во власть. К тому же, человек, претендующий на должность, знал перечень требований к нему, а следовательно, у него был стимул для профессионального роста. Парад вступления в должность в нашей стране нынче происходит совсем медленно и грустно. Зачастую по принципу, не имеющему отношения к академическому и профессиональному опыту назначенцев и их компетентности. Результат в растерянности на лице президента, который почти месяц не может четко сформулировать программу выхода из кризиса. И помочь-то некому. Думаю, что и ему теперь очевидно, что для работы нужны профессионалы, а не преданные оруженосцы, перекрывающие дороги и ломающие окна. После всего сказанного резюмирую свою подсказку для власти. Нужно срочно создавать правила игры или, говоря конкретнее, на законодательном уровне закрепить обязательные требования к высшим чиновникам, занимающим критически важные должности, от президента и депутата до рядового сотрудника администрации города или района. Иначе хорошие парни и неэффективные политики загонят нас всех в угол. Кстати, проект закона о государственной службе отбывает свой очередной второй срок в парламенте 6-го созыва. В нем худо-бедно, но прописано то, что необходимо для страны – квалификационные требования к людям, занимающим государственные должности. Этот закон бы помог президенту, не теряя времени на создание временной конструкции, управляемой в ручном режиме, собрать команду современных профессионалов, способных решать государственные задачи. Их не так много, как хороших парней, но они есть. Специально для их Кавказа – из Идачани, из Сухума.